Глава 18. Солдат, у которого двоилось в глазах. Ессариан был здоров благодаря подвижному образу жизни, свежему воздуху и активному отдыху в спортивном коллективе. Чтобы избавиться от всего этого, он решил впервые залечь в госпиталь. Однажды утром, когда инструктор по физкультуре в Лауэрифилде приказал курсантам выходить на зарядку, Ессариан отправился в санчасть и пожаловался на боли в правом боку. «Гони его», — сказал капралу дежурный врач, разгадывавший кроссворд. «Мы не можем его прогнать», — отозвался капрал. «По новой инструкции всех, кто жалуется на боли в области живота, надо держать под наблюдением не меньше 5 суток, потому что, когда их выгоняешь, они мрут, симулянты несчастные, как мухи». «Ну-ну», — пробормотал, не отрываясь от кроссворда, дежурный врач. «Стало быть, гони его через 5 дней». У Ессариана отобрали одежду и водворили его в госпитальную палату, где он превосходно проводил время, если никто из его соседей не храпел. Наутро молодой и внимательный практикант-англичанин обратился к нему с вопросом о его печени. «По-моему, у меня аппендицит», — сказал Ессариан. «Аппендицит — это чепуха», — авторитетно объявил ему практикант. «С аппендицитом вы у нас не задержитесь. Прооперируем и быстренько отправим обратно в часть. А вот с печенью вы могли бы надолго здесь застрять. Ведь мы практически ни черта не знаем про печень. Нам точно известно, что она существует, и мы неплохо осведомлены, какие у нее функции, когда она функционирует нормально. Но на этом наши знания кончаются. Что такое в сущности печень? Мой отец, например, умер от рака печени и прекрасно себя чувствовал, пока она его не убила. Он так и дожил до смерти без всяких болезненных ощущений. Меня это в какой-то степени удручало, потому что я его ненавидел. Эдипов, понимаете ли, комплекс». «А чем здесь должен заниматься английский военный врач?» – поинтересовался Ессариан. «Об этом я расскажу вам завтра утром», – посмеиваясь, ответил ему практикант. «А вы пока выбросьте этот дурацкий пузырь со льдом, чтобы не умереть чего доброго от воспаления легких». Ессариан ни разу его больше не видел. Это была одна из чудесных особенностей госпиталя. Ессариан никогда не встречался дважды с одним и тем же врачом. Они бесследно исчезали после первого визита. На другой день к его койке подошла группа врачей, которых он никогда раньше не видел, с вопросом о его аппендиксе. «С аппендиксом у меня все в порядке», — сообщил им Ессариан. «Мой доктор объяснил мне вчера, что у меня печень». «Возможно, это печень», — решил старший из вновь прибывших врачей. «Что у него с количеством лейкоцитов и эритроцитов?» «Ему не делали количественный анализ крови». «Пусть сделают незамедлительно. Мы должны быть крайне осторожны с пациентом в его состоянии. Нам надо иметь прикрытие на случай летального исхода». Он записал что-то в свой блокнот и обратился к Ессариану. «Не забывайте про пузырь со льдом, это очень важно». «У меня нет пузыря со льдом». «Так получите его. А впрочем, он наверняка где-нибудь здесь лежит. И дайте нам знать, если боль станет нестерпимой». Через 10 дней к Ессариану подошла группа незнакомых ему врачей с убийственной новостью. Он был совершенно здоров и подлежал выписке. Но в последний момент его спас сосед по палате, у которого двоилось в глазах. Он вдруг сел на своей койке и пронзительно вскрикнул: «У меня двоится в глазах!» Палатная медсестра испуганно взвизгнула, а санитарка упала в обморок. Со всех сторон к больному кинулись врачи, держа наготове шприцы, рефлекторы, клестирные трубки, резиновые молотки и вибромассажеры. Кроме того, они вкатили в палату множество замысловатых приборов на колесах. Сложные заболевания были в госпитале редкостью, и врачи-специалисты, переругиваясь, окружили интересного пациента плотной толпой, причем задние раздраженно кричали передним, чтобы те поторапливались и уступили им место. Вскоре появился высоколобый полковник в очках с роговой оправой, чтобы поставить диагноз. «Это менингит», — с пафосом объявил он, торопливо оттолкнув своих коллег. «Хотя у меня нет ни малейших оснований так считать». Но тогда не лучше ли считать, что это, скажем, острый нефрит? Вкрадчиво улыбаясь, предложил врач в чине майора. Не лучше, отрезал полковник. Я специалист по менингитам и не уступлю своего больного всяким ретивым почечникам. За мною право первенства. Я раньше всех поставил диагноз.
В конце концов, однако, врачи приняли совместное решение. Они решили, что им не ясно, чем болен солдат, у которого двоится в глазах, и наложили на его соседей по палате двухнедельный карантин, а его самого перевели в изолятор. День благодарения Иесариан благополучно и бестревожно провел в госпитале. Ему не очень понравилось, что на обед им подали индейку, но индейка понравилась. Это был самый благонамеренный день благодарения в его жизни – и он дал обет всегда затворяться на этот день в госпиталь. А нарушил он свой обет на будущий год, коротая благодарственный праздник в гостиничном номере с женой лейтенанта Шайскопфа, на которой красовались по такому случаю солдатские браслеты Дори Дамс, и которая нравоучительно корила его за циничную неблагодарность, хотя считала себя последовательной атеисткой.
«Я не верую, быть может, еще тверже, чем ты», — с гордостью сказала она Иесариану. «И однако я чувствую, что мы должны ощущать благодарность, которую было бы глупо скрывать».
«А за что, собственно, я должен ощущать благодарность?» — равнодушно отозвался Иесариан. «Попробуй-ка, приведи мне хоть один пример».
«Ну...» — жена лейтенанта Шайскопфа на мгновение задумалась, но сразу нашлась. «Например, за меня?»
«Вот уж действительно», — глумливо сказал Иесариан.
«Ты не благодарен за меня судьбе?» — с удивлением вздернув брови, спросила она. И, сразу же нахмурившись, оскорбленно сказала. «А мне, между прочим, вовсе не обязательно с тобой спать. У меня в распоряжении целая рота курсантов моего мужа, и любой из них почтет за счастье спать с женой командира, чтобы получить дополнительный стимул к выполнению долга».
Иесариан решил сменить тему разговора.
«Ты подменяешь тему разговора», — дипломатично сказал он. «Готов поспорить, что на каждое событие, за которое мне нужно быть благодарным, приходится по крайней мере два, которые можно только проклинать». «Ты должен быть благодарен за меня».
«Я и благодарен, милая, не волнуйся, но при этом я проклинаю потерю Дори Дамс». «А разве сотни других девушек и женщин, которых я увижу за свою короткую жизнь, но не смогу уложить к себе в постель, не адское проклятие для меня?»
«Будь благодарен за хорошее здоровье,
которое обязательно испортится».
«Будь благодарен за жизнь,
которую неминуемо оборвет смерть».
«Все могло быть гораздо хуже», — пылко вскричала она.
«И в тысячу раз лучше», — горячо возразил он.
«У тебя всякий раз находится только одно возражение, а ты говорил про два». «И не уверяй меня», — пропустив ее последние слова мимо ушей, наседал Иесариан, — «что пути Господни неисповедимы,
очень даже исповедимы.
Он же постоянно над нами издевается. В эту сторону все его пути и ведут. А может, он вообще про нас позабыл? Ведь если верить людям, то Бог у них неуклюжий, бездарный, злобный, грубый, самодовольный и тщеславный плебей. Господи, ну можно ли преклоняться перед Всевышним, который в своем божественном произволении сотворил мир, где гниют зубы и текут из носа сопли? Что за извращенный и злоехидный рассудок обрек стариков на недержание кала? И зачем он создал боль?»
«Боль?» — победно подхватила жена лейтенанта Шайскопфа. «Боль человеку необходима, как симптом болезни».
«А кто создал болезни?» — подхватил в свою очередь Иесариан. Он язвительно рассмеялся. «Хе-хе, да-да, боль нам дана по великому милосердию его. А почему б ему не снабдить нас вместо боли сигнальным колокольчиком? Или индивидуальным для каждого человека небесным хором? Или красно-синим сигнализатором из неоновых трубочек во лбу? Любой фабрикант музыкальных автоматов справился бы с этой пустяковой задачей без всякого труда. А почему не справился он?»
«Люди выглядели бы очень глупо с красными трубочками во лбу».
Зато они прекрасно выглядят, когда корчатся от боли или бессмысленно костенеют под наркозом. Правда? Вот уж поистине вселенская бездарность. Просто диву даешься, как при его-то возможностях он исхитрился сотворить столь ничтожные безобразия вместо мира. Это же абсолютная, сверхъестественная недееспособность. Он явно никогда не кормился своей работой. Да ни один уважающий себя работодатель не взял бы его даже на самую мизерную должность.
Жена лейтенанта Шайскопфа стала пепельно-серой и, зачарованно глядя ему в глаза, слушала его с боязливой тревогой.
— Ты бы лучше не говорил о нем так, — враждебно и укоризненно прошептала она. — Он ведь может тебя покарать.
— А то он меня не карает, — возмущенно фыркнул Есарин. Мы не должны, знаешь ли, все ему спускать. Да-да, нельзя безвозмездно спускать наши горести. Когда-нибудь я обязательно потребую у него расплаты. Я даже знаю, когда. В судный день. Вот-вот, именно тогда я окажусь достаточно близко, чтобы ухватить этого бездарного плебея за горло и... «Прекрати!» — взвизгнула жена лейтенанта Шайскопфа и принялась неумело колотить Есарина кулаками по голове. «Прекрати, прекрати, прекрати!» — взвизгивала она.
Есарион прикрыл голову рукой, но она продолжала истерично колотить его по руке. И тогда, решительно ухватив ее за запястье, он потянул ее вниз, уложил рядом с собой и удивленно спросил. «Да какого черта ты так взъерепенилась?» Ему даже стало ее немного жалко. «Я ведь думал, что ты и правда неверующая».
«Неверующая!» — всхлипнула она и злобно разрыдалась. «Так ведь тот бог, в которого я не верую, он же хороший бог, справедливый бог, милосердный бог, а не глупый и жестокий и гнусный, как у тебя».
Есарион расхохотался и отпустил ее. «Давай-ка, милая, введем у нас свободу совести», — предложил он. «Пусть каждый не верит в такого бога, какой ему нравится, ладно?» Это был самый неблагонамеренный день благодарения в его жизни, и он с удовольствием вспоминал теперь свой безмятежный карантин, который кончился, однако, через 2 недели отнюдь не безмятежно, потому что ему объявили, что он абсолютно здоров, и хотели отправить его на войну. Услышав эту ужасную новость, Есарион сел на кровати и пронзительно вскрикнул: «У меня двоится в глазах!» Их палату опять захлестнула волна сумятицы. К Есариону торопливо сбежались из всех закоулков госпиталя врачи-специалисты и окружили его для срочного осмотра столь тесным кольцом, что он с неприязнью ощутил на коже влажное дыхание из низко склонившихся к нему носов. Специалисты стали совать свои носы ему и в уши, и в глаза, высвечивая их яркими лампами, принялись лупить его резиновыми молотками по пяткам и коленям, тыкали ему в ребра вибрационные вилки об одном зубе и показывали все, что попадалось им под руку, с самых разных сторон, чтобы проанализировать его периферийное зрение. Предводителем этой бригады был величественный и внимательный джентльмен, который вдруг показал ему один палец и спросил: «Сколько вы видите пальцев?» «2», — ответил Есарин. «А теперь?» — спросил предводитель, показав ему 2. «2», — ответил Есарин. «Ну, а теперь?» — убрав пальцы, спросил предводитель. «2», — ответил Есарин. «Он видит все в двойном ложном свете», — глубокомысленно заключил предводитель врачей. Есариана укатили в изолятор, где уже лежал солдат, у которого двоилось в глазах, а на его соседей по палате наложили 2-недельный карантин.
«У меня двоится в глазах!» — громко выкрикнул солдат, когда к нему вкатили Есариана.
«У меня двоится в глазах!» — также громко выкрикнул Есариан и, незаметно для врачей, подмигнул своему новому соседу.
«Стены! Стены!» — закричал тот. «Отодвиньте стены!»
«Стены! Стены!» — закричал Есариан. «Отодвиньте стены!»
Один из врачей сделал вид, что отодвигает стены. «Достаточно?» — заботливо спросил он. Солдат, у которого двоилось в глазах, обессиленно кивнул и откинулся на подушку. Есарион тоже обессиленно кивнул и, когда врачи ушли, со смиренным восхищением оглядел талантливого соседа. Он понимал, что перед ним истинный мастер своего дела, достойный внимательного изучения и всемерного подражания. Ночью сосед Исарина умер, и Исарин решил, что подражать ему больше не стоит.
«У меня уже не двоится в глазах!» — садясь на постели, выкрикнул он.
Новая группа врачей, громко топача, окружила койку Исарина, чтобы проверить с помощью разнообразных приспособлений, не обманывают ли его глаза.
«Сколько вы видите пальцев?» — подняв один палец, спросил их предводитель.
«Один».
«А теперь?»
— выставив еще один палец, спросил он.
«Один».
«Ну, а теперь?»
— выставив еще 8, спросил он.
«Один».
«Ему и правда лучше», — удостоверил предводитель, изумленно глянув на своих коллег. «Он видит все в единичном ложном свете, но у него перестало двоиться в глазах».
И как раз вовремя заметил оставшийся в палате врач, когда все остальные ушли.
Это был торпедообразный, дружелюбный человек с рыжеватой щетиной на щеках и пачкой сигарет в нагрудном кармане рубахи, которые он машинально курил одну за другой, небрежно привалившись к стене.
«Потому что вас хотят повидать родственники».
«Нет-нет, не ваши родственники, успокойтесь», — с усмешкой добавил он. «Это мать, отец и брат того парня, который только что умер. Они приехали из Нью-Йорка, чтобы повидаться с умирающим, и вы, по-моему, самый подходящий для них человек».
«Про что это вы толкуете?» — подозрительно спросил Исарин. «Я вроде бы пока не умираю».
«Как не умираете?» — удивился врач. «Мы все потихоньку движемся к смерти. Другой дороги у нас нет».
«Они приехали повидаться со своим сыном», — уперся Исарин, — «а вовсе не со мной».
«Им придется удовольствоваться тем, что у нас есть», — сказал врач. «Для медиков все умирающие одинаково хороши, или, если хотите, одинаково плохи. С научной точки зрения умирающие не отличаются друг от друга. У меня к вам предложение. Вы на несколько минут превращаетесь в их родственника, а я никому не говорю про ваше вранье насчет болей в печени».
«Вы знаете об этом?» — отпрянув на своей койке, спросил Исарин.
«Разумеется, знаю. Не считайте нас дураками». Врач добродушно хмыкнул и закурил очередную сигарету. «Ну, можно ли предполагать, что вам поверят про боли в печени, когда вы лапаете при каждом удобном случае всех медсестер подряд?» «Нет, надо распрощаться с мыслями о сексе, если вы хотите убедить врачей, что у вас больная печень».
«Это дьявольски дорогая плата за жизнь. А почему, кстати, вы не выдали меня, догадавшись, что я притворяюсь?»
«Да на кой черт мне вас выдавать?» — с удивлением воскликнул врач.
«Мы же все тут завязаны в общий узел притворства. Я всегда готов помочь путнику на дороге к спасению, если он готов отплатить мне тем же. Эти люди приехали издалека, и я не хотел бы, чтобы их труды пропали впустую. У меня, знаете ли, сентиментальная слабость к старикам».
«Но они приехали повидаться с сыном
и немного опоздали. А мы попытаемся им помочь, и, возможно, они даже не заметят подмены».
«А вдруг они начнут плакать?»
«Скорее всего, так и случится. Для этого они, в частности, и приехали. Но я буду стоять за дверью, и если почувствую, что вам не втерпешь, сразу же войду».
«Хотелось бы мне знать, кто из нас тут псих», — раздумчиво проговорил Исарин.
«Ну, а эти-то? Зачем им, по-вашему, смотреть, как умирает их сын?»
«Понятия не имею», — признался врач.
«Все родственники этого хотят. Я никогда не понимал, зачем». «А вам и понимать ни к чему, от вас ведь просто требуется поумирать при них несколько минут и дело с концом. Разве это трудно?»
«Ладно», — сдался Исарин. «Если всего на несколько минут и вы обещаете стоять за дверью, то я согласен».
Он уже начал входить в роль.
«А почему бы вам, как следует, меня не забинтовать для пущего эффекта?» — спросил он.
«Прекрасная мысль», — одобрил врач.
Исарина укутали в бинты. Бригада санитаров укрепила на окнах жалюзи, и когда их приспустили, в изоляторе воцарился тоскливый полумрак. Есарину вспомнилось, что не помешали бы цветы, и отряженный доктором санитар принес откуда-то два полувядших букетика, которые затопили сумрачный изолятор пряным ароматом умирания. Десарин улегся на койку, и посетителям разрешили войти. Они вошли на цыпочках со смиренным и виноватым видом незваных гостей. Сначала удрученные старики, а вслед за ними молодой и здоровенный, но хмурый матрос. Родители двигались бок о бок, с напряженными и парадными лицами, напоминая оживший семейный дагерротип. Гордые, маленькие, поблекшие, словно бы отлитые из тусклого металла и облаченные в почерневшие от времени одежды. Мать скорбно поджала тонкие губы. Удлиненно-овальное лицо у нее было цветом вжженную умбру, а черные, гладко зачесанные назад и разделенные прямым пробором жесткие волосы, никаких парикмахерских ухищрений она явно не признавала, казались присыпанными золой из-за седины. Отец держался подчеркнуто прямо, и старомодный двубортный пиджак с подложенными плечами был ему узковат. Вокруг привычно прищуренных, обожженных солнцем глаз змеились у него мелкие морщинки, а большие, пушистые усы на иссеченном крупными морщинами лице серебрились густой сединой. Маленький, но крепкий и кряжистый, он выглядел трагически скованным, когда одервенел и замер посреди изолятора с прижатой к лацканам пиджака черной фетровой шляпой в натруженных старчески смуглых руках. Нужда и тяжкий труд наложили на обоих стариков свою уродливую печать. А молодой матрос приготовился к бою. Его белая бескозырка была залихватски сдвинута на ухо. Он сжимал кулаки и злобно, затравленно озирался. Все трое, войдя в комнату, на мгновение приостановились, а потом нерешительно и медленно, плечом к плечу и даже как бы в ногу, начали подступать похоронной шеренгой к койке. Приблизившись к ней вплотную, они молча уставились сверху вниз на Есариана. Настала надрывная, непереносимая тишина. Она мучительно длилась, и чтобы хоть чем-то ее нарушить, Есариан сдавленно кашлянул. «Он жутко выглядит», — проговорил наконец старик. «Ему худо, отец». Старушка опустилась возле койки на стул и будто от физической боли стиснула на коленях заскорузлые с венозными узлами пальцы. «Джузеппе», — сказала она. «Меня зовут Есариан», — сказал Есариан. «Его зовут Есариан, мать. Ты узнаешь меня, Есариан? Я твой брат, Джон. Ты ведь помнишь меня, Есариан?» «Конечно, помню», — сказал Есариан. «Ты мой брат Джон». «Он узнал меня, отец. Он помнит, кто я такой. А это отец Есариан. Поздоровайся с отцом».
«Здравствуй, отец», — сказал Есариан.
«Здравствуй, Джузеппе», — откликнулся отец.
«Его зовут Есариан, отец».
«Он жутко выглядит», — сказал отец. «На него страшно смотреть».
«Ему очень худо, отец. Доктор говорит, что он умирает».
«Мало ли кто чего говорит. Я сроду им, жуликам, не верил».
«Джузеппе», — в невыразимой муке сказала мать.
«Его зовут Есариан, мать. Она в последнее время неважно соображает, что к чему. Ну, а как тебя тут лечат, малыш? Взаправду хорошо?»
«Взаправду хорошо», — эхом откликнулся Есариан.
«Вот и хорошо. Ты им не давай себя ущемлять. Ты здесь не хуже любого другого, даром что итальянец. У тебя тоже есть права».
Есариан сморгнул и закрыл глаза, чтобы не смотреть на своего брата Джона. Ему было нехорошо.
«Нет, вы посмотрите, как он жутко выглядит», — сказал отец.
«Джузеппе», — сказала мать.
«Его зовут Есариан, мать», — указал ей матрос. «Неужели трудно запомнить?»
«Да мне все равно», — указал матросу Есариан. «Пусть называет меня Джузеппе».
«Джузеппе», — сказала она ему.
«Не унывай, Есариан», — сказал брат. «Все будет хорошо».
«Не унывай, мать», — сказал Есариан. «Все будет хорошо».
«А священник у тебя был?» — осведомился брат.
«Был», — соврал Есариан, снова закрывая глаза.
«Это хорошо», — решил брат. Пока ты получаешь все, что положено, жизнь катится как надо. А нам вот надо было аж из Нью-Йорка к тебе прикатить. Мы боялись, что не успеем».
«Чего не успеете?»
«Увидеть тебя, пока ты не умер».
«А зачем вам это понадобилось?»
«Чтобы ты не умер, пока нас нет».
«А зачем вам это понадобилось?»
«У него начинается бред», — сказал брат. «Он повторяет одно и то же».
«Чудно это все», — сказал отец. «Я всегда называл его Джузеппе, а теперь он, оказывается, Есариан. Очень это все чудно».
«Подбодри его, мать», — предложил матери брат. «Скажи ему доброе слово».
«Джузеппе», — сказала мать.
«Это не Джузеппе, мать, это Есариан. Мы же 20 раз тебе говорили».
«А зачем вам это понадобилось?» — опустив голову, печально сказала она. «Он ведь все равно умрет».
Из ее заплаканных глаз хлынули слезы, а руки, словно неподвижные темные мотыльки, застыли на коленях, хотя сама она, не вставая со стула, принялась горестно раскачиваться взад и вперед. Есариан боялся, что она начнет громко рыдать. Брат с отцом беззвучно заплакали. Есариан вдруг вспомнил, почему они плачут, и тоже расплакался. Врач, которого он раньше никогда не видел, вошел в палату и вежливо сказал посетителям, что пора уходить. Отец приосанился для последнего прощания.
«Джузеппе», — начал он. «Есариан», — поправил его брат.
«Есариан», — сказал отец.
«Джузеппе», — поправил его Есариан.
«Скоро ты умрешь», — проговорил отец.
Есариан опять расплакался. Незнакомый врач пакостно посмотрел на него, и он взял себя в руки.
«Когда ты окажешься там, с мрачной торжественностью и низко опустив голову, — сказал отец, — то передай, пожалуйста, кое-чего от меня. Передай, что неправильно людям умирать, когда они молодые. Неправильно, да и все тут. Передай, что если уж им обязательно нужно умирать, то пусть умирают, когда состарятся. Только передай прямо самому. Сам ты этого, видать, не знает, потому что он милосердный. А все идет, как оно сейчас идет, уже давно, очень давно».
«И не давай там себя ущемлять», — посоветовал ему брат, «потому что ты и на небе будешь не хуже любого другого, даром что итальянец».
«Оденься потеплее», — сказала мать, которая, видимо, понимала, что к чему.